Прекрасная Аза. Эпиграф. Любовь покрывает множество грехов. Первое послание Петра, глава 4, строфа 8. В первых веках христианства в Александрии Египетской жила одна очень молодая и очень красивая девушка, египтянка, по имени Аза. За ее красоту ее называли «прекрасную Азой». Она была круглая сирота. Родители ее умерли, едва только она вышла из детства, и оставили ей большое богатство. Аза имела благоустроенный дом и обширный виноградный сад по скату к реке Нилу. Наследство, которое получила Аза, достаточно было бы, чтобы ей прожить целую жизнь в полном довольстве. Но молодая египтянка была чрезвычайно добра и участлива ко всякому человеческому горю, и ничего не жалела для того, чтобы помочь людям, которые находились в бедствии. Через это с нею произошел следующий роковой случай. Раз перед вечером, когда схлынул палящий египетский жар, Аза пошла со своими служанками купаться к Нилу. Она выкупалась и, освеженная, покрывшись легким покрывалом, тихо возвращалась к себе назад через свой виноградник. Служанки ее этим временем оставались еще на реке, чтобы убрать купальные вещи. Вечер после знойного дня был прелестный. Работники, окончив свое дело, ушли, и виноградник был пуст. Аза могла быть уверена, что она одна в своем саду. Но вдруг, к удивлению своему, она заметила в одной куртине присутствие какого-то незнакомого ей человека. Он как будто скрывался и в то же время торопливо делал что-то у одного плодовитого дерева. Можно было подумать, что он рвал плоды и оглядывался, боясь, как бы его не поймали вертоградари. Египтянке пришло на мысль подойти ближе к незнакомцу с тем, чтобы помочь ему скорее нарвать больше плодов и потом тихо проводить его через ход, выводивший на берег Нила, к купальне. С этой целью Аза и пошла к незнакомцу. Но когда египтянка подошла ближе, то она увидала, что этот незнакомец не срывал плоды, а делал что-то совсем другое. Он закреплял для чего-то шнур к суку старого дерева. Это показалось Азе непонятно, и она притаилась, чтобы видеть, что будет дальше, а незнакомец сделал из шнура петлю и вложил в нее свою голову. Еще одно мгновение, и он удавился бы в этой петле, из которой слабой девушке не по силам было бы его вынуть, а пока она успела бы позвать на помощь людей, удавленник успел бы умереть. Надо было помешать этому немедленно. Египтянка закричала «Остановись!» и, бросясь к самоубийце, схватилась руками за петлю веревки. Незнакомец был пожилой человек, эллин, с печальным лицом и в печальной одежде, с неподрубленным краем. Увидав египтянку, он не столько испугался, сколько пришел в досаду и сказал ей: «Какое несчастье! Злой демон, что ли, выслал тебя сюда, чтобы остановить мою решимость?» «Для чего ты хочешь умереть, когда жизнь так прекрасна?» — отвечала ему египтянка. «Может быть, жизнь и прекрасна для тебя и для подобных тебе, которые живут в полном довольстве. Раньше я находил в ней хорошее, но нынче судьба от меня отвернулась, и жизнь моя составляет мне несносное бремя. Ты не права, что мешаешь мне умереть. Иди отсюда своей дорогою и оставь мне возможность вылезть по моей веревке вон из этой житейской ямы, где я не хочу больше терзаться между грязью и калеными угольями». Девушка не соглашалась его ставить и сказала: «Я не позволю тебе удавиться, я закричу, и сейчас прибегут мои люди. Лучше возьми свой шнурок под одежду и поди за мной в мой дом. Расскажи мне там твое горе, и если есть возможность облегчить его, то я это сделаю, а если оно в самом деле так беспомощно, как ты думаешь, тогда выходи от меня со своим шнуром куда хочешь. Я тебе ни в чем не помешаю, и ты еще не опоздаешь тогда повиснуть на дереве».
«Хорошо», — отвечал незнакомец, — «и как мне не тяжело медлить на земле, но ты мне кажешься такой участливую, в глазах твоих столько ума и в голосе ласки, что я тебе хочу повиноваться. Вот же шнур мой спрятан под моей одеждой, и я готов идти за тобою».
Египтянка привела отчаянного незнакомца в свой благоустроенный дом, приказала служанке подать фрукты и прохладительное питье, и, усадив гостя среди мягких подушек на пышном ковре, вышла, чтобы переменить свое купальное платье на другое. Когда же Аза возвратилась,
то она села тут же, рядом с гостем, а за ними стали две черные служанки и легким движением шелковых кистей начали приводить в колебание спускавшееся с потолка огромное, напитанное ароматами, опахало из больших пестрых перьев. Египтянка желала как можно скорее узнать горестную историю незнакомца, что он и исполнил. Рассказ его был просто немногосложен. Покусившийся на самоубийство Эллен недавно еще имел большое состояние, но потерпел неудачи в делах и до того задолжал, что не мог рассчитаться со своим взаимодавцем. В этом затруднении он прибегнул к состраданию взаимодавца, но это было напрасно, богач соглашался оказать ему снисхождение только не иначе, как на одном ужасном условии. — В чем же заключается это условие? — спросила египтянка.
— Я не могу сказать тебе этого при твоих слугах.
Аза велела служанкам удалиться.
— У меня есть дочь, девушка твоих лет, по имени Ио. Она так же, как ты, стройна станом и прекрасна лицом, а сердце ее суди, как можешь, по-следующему. Взаимодавец мой, большой и безнравственный сластолюбец, сказал мне, отдай мне твою Ио на ложе, и тогда я освобожу тебя от темницы, иначе ты задохнешься в колодке. Я оскорбился и не хотел слышать об этом. Это было мне тем более тяжело, что у моей бедной Ио есть жених. Он беден, но имеет возвышенный ум, и дочь моя горячо его любит с самого детства. Кроме того, и жена моя не снесет такого бесчестия, чтобы дочь наша стала наложницей. Но беда настигает беду. Представь себе новое горе. Дочь моя все это узнала и сегодня сказала мне тихо. «Отец, я все знаю. Я уже не ребенок. Я решилась, отец, чтобы на твою старую шею не набили колодку. Прости мне, отец, я решилась». Ио зарыдала, и я вместе с нею рыдал еще больше, и стал ее отговаривать, но она отвечала, «Любовь к тебе и к матери, которая не снесет твоего унижения, во мне теперь говорит сильнее любви к моему жениху. Он молод, — продолжала она, глотая бежавшие слезы, — он полюбит другую, и с ней пусть узнает счастье супружеской жизни, а я твоя дочь, я дочь моей матери, вы меня воспитали, вы стары». Не говори мне больше ни слова, отец, потому что я твердо решилась. Потом она пригрозила, что если я буду ей противоречить, то она не станет ждать завтрашнего дня, когда взаимодавец назначил мне срок, а уйдет к нему сию же минуту.
Незнакомец отер набежавшие на лицо его слезы и кончил.
Что еще скажу тебе дальше? Ио имеет решительный нрав и нежно нас с матерью любит. Что она порешила против того напрасно с ней спорить? Я упросил ее только подождать до завтра и солгал ей, будто имею еще на кого-то надежду. День целый я ходил как безумный, потом возвратился домой, обнял мою жену, обнял нежную Ио и оставил их вместе, взяв тихонько шнурок и побежал искать уединенного места, где мог бы окончить мои страдания. Ты мне помешала, но зато облегчила горе мое своим сердобольным участием. Мне мило видеть лицо твое прекрасное и доброе, как лицо моей Ио. Пусть благословит тебя небо, а теперь прощай и не мешай мне. Я пойду и покончу с собою. Когда я не буду в живых, Ио не станет бояться колодки, которую могут набить на шею ее отцу. И она выйдет замуж за своего жениха, а не продаст себя ради отца богачу на бесчестное ложе.
Египтянка внимательно выслушала весь рассказ незнакомца, а потом сказала, глядя ему твердо в лицо: «Я понимаю во всем твою милую дочь, и мне нравится Ио, она добрая девушка».
«Тем это тяжелее для меня», — отвечал незнакомец.
«Я понимаю это, но скажи мне, сколько ты должен взаимодавцу?»
«О, очень много», — отвечал незнакомец и назвал очень знатную сумму. Это равнялось всему состоянию египтянки.
«Приди ко мне завтра, я дам тебе эту сумму». Незнакомец изумился, он и радовался, и не мог верить тому, что слышал, а потом стал ей говорить, что он даже не смеет принять от нее такую огромную помощь. Он напомнил ей, что долг его составляет слишком значительную сумму, и просил ее подумать, не подвергает ли она себя слишком большой жертве, которой он даже не в состоянии и обещать возвратить ей. — Это не твое дело, — отвечала египтянка. «При том же, — сказал он, — припомни и то, что я из другого народа, я Эллин, и другой с тобой веры». Аза на мгновение опустила ресницы своих длинных, как миндалины, глаз и отвечала ему: «Я не знаю, в чем твоя вера. Это касается наших жрецов. Но я верю, что грязь так же марает ногу гречанки, как и ногу всякой иной, и одинаково каждый жжет уголь каленый. Не смущай меня, грек. Ио покорилось себе мое сердце. Иди, обними твою дочь и жену, и приди ко мне завтра». А когда незнакомец ушел, Аза тотчас же опять взяла свое покрывало и пошла к богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу. Через малое же время, когда прошел срок сделанного заклада, ростовщик пришел с закладною и взял за себя все имущество Азы, а она должна была оставить свой дом и виноградник и выйти в одном бедном насильном платье. Теперь у нее не было ни средств, ни приюта. Скоро увидели ее в этом положении прежние знакомые ее родителей и стали говорить ей: «Ты безумная девушка, Аза! Смотри, до чего довела твоя безрассудная доброта!» Аза отвечала, что ее доброта не была безрассудна, потому что теперь она лишь одна потерпит несчастье, а без этого погибало целое семейство. Она рассказала им все о несчастье Эллина. «Так ты вдвойне безумна, если сделал это все для людей чужой веры!» «Не порода и вера, а люди страдали», — ответила Аза. Услыхав такой ответ, знакомые почувствовали против Азы еще большее раздражение. «Ты хочешь блистать своей добротою к чужеверным пришельцам? Ну так живи же, как знаешь!» И все предоставили ее судьбе. А судьба приготовила ей жестокое испытание. Аза не могла избежать тяжких бедствий по причинам, которые крылись в ее воспитании. Она совсем не была приготовлена к тому, чтобы добывать себе средства своими трудами. Она имела молодость, красоту и светлый, даже проницающий ум и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное девственное тело ее было слабо для того, чтобы исполнять грубые работы. Береговые поденщицы ее отгоняли. Она не могла носить ни корзин с плодами, ни кирпичи на постройке, и когда она хотела мыть белье на реке, то зола из сгоревшего нильского тростника разъедала ее нежные руки, а текучая вода производила на нее головокружение, так что она упала в воду, и ее полуживую без чувств вытащили из Нила. Аза очутилась в отчаянном положении. Она была в мокром платье и голодная. С ней поделилась сухой ячменной лепешкой береговая блудница, одна из тех, которые во множестве бродили по берегам Нила, поджидая проходивших здесь вечером чужеземных матросов, навклиров. Одна эта женщина поделилась с Азой на ночь своей циновкой. Она же прикрыла ее и от стужи ночной своей сухой одеждой. А потом Аза стала такой уже, как эта, прибрежной блудницей. Все, знавшие Азу, от нее отвратились. Она погибала. Иногда она приходила в свой бывший виноградник, под то самое дерево, на ветвях которого хотел удавиться избавленный ею незнакомец, и вспоминала его рассказ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, как она поступила. Пусть страдает она, но зато Ио и ее старики спасены. Это радовало Азу и давало ей силу терпеть ее унижение. Но в другие минуты она была близка к отчаянию и готова была броситься в Нил. Тогда она садилась над кручей, над красным, как огустелый ком крови, песчаным холме, и размышляла о том, неизбежно ли так всегда должно быть, чтобы добрые были между грязью и калеными угольями. Или будь безучастен горе людскому, или утони в горе сам. Третий выбор — плестись между грязью и углем. Для чего же тогда нашим сердцам дано знать сострадание? Или небо жестоко? Зачем оттуда никто не сойдет и не укажет, как людям сделать жизнь свою лучше, чтобы отверженных не было, и чтобы не было гордых, присыщенных и нищих? О, если б снизошел оттуда такой великий учитель! Если был бы такой человек, как бы она, бедная Аза, хотела рыдать у его ног и во всю жизнь исполнять все, что он ей прикажет. В таком настроении Аза однажды тихо брела вдоль берега Нила по уединенному месту и не встречала сегодня даже буйных мореходцев. Она уже 2 дня не ела и чувствовала мучительный голод. В глазах у Азы мутилось. Она подошла к реке и нагнулась, чтобы напиться, но сейчас же отскочила в испуге. Так самой ей показалось страшно ее изнуренное лицо с померкнувшим взглядом. А так недавно еще никто не решался ее иначе назвать, как «прекрасная Аза». О, я понимаю теперь, что это значит. Я уже больше не прекрасная Аза. Я страшна даже самым потерянным людям. Голод приблизился, мучительный голод, но я не ропщу. Я посылаю последний привет мой небу, которое внушило мне решение любить других больше себя, и с тем умираю. Она бросилась к реке, чтобы утонуть. И непременно бы исполнила это, но ее неожиданно кто-то удержал за плечо, и она, оглянувшись, увидала перед собою пожилого человека, скромного вида и в чужестранной одежде. Аза приняла его за одного из чужестранцев, приходящих на это место с целями, о которых ей было известно, и сказала ему: «Оставь меня в покое, я не хочу идти сегодня с тобою». Но чужеземец не отошел, а взглянул на нее ласково и сказал ей: «Напрасно думаешь, сестра моя, что я был намерен сказать тебе что-либо дурное. Мне показалось, что ты в каком-то баренье с собою. Да, я вынимаю ноги из грязи и хочу ступить на горячие уголья. Это требует силы. Ты очень слаба. Я 2 дня не ела. Так ешь же скорее, со мной есть хлеб и печеная рыба». Чужеземец поспешно перебросил из-за спины холщовую сумку и подал Азе рыбу и хлеб и флягу воды, стращенной с вином. Аза стала есть, запивая глотками воды, стращенной с вином, а когда первый мучительный голод ее был утолен, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала: «Нехорошо, что я ем твою пищу, ты путешествуешь, и тебе нужен запас для себя. Не беспокойся, сестра, я могу потерпеть, и поверь, что терпеть гораздо отраднее, чем видеть терпящих». Аза вздрогнула. «Чужестранец», — сказала она, — «ты меня накормил и хорошо говоришь, но зачем ты 2 раза уже назвал меня своею сестрою? Разве не понимаешь ты, кто я такая? Ты такое же создание Бога, как я, и сестра мне. Какое мне дело, чем житейское горе и жестокость людей тебя теперь сделали?» Аза вперила в него свои глаза, опять засверкавшие бывалым огнем, и вскричала: «Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть может, посланник богов? Я такой же простой человек, как и ты, но все мы посланы сюда Богом, чтобы оказывать друг другу любовь и помогать друг другу в горе. Но если ты простой человек, то кто научил тебя так говорить, что сердце мое горит и трепещет? Сядем здесь вместе, и я расскажу тебе, кто научил меня так говорить». Несчастная Аза еще больше смутилась. — «Как, — сказала она, — ты хочешь сидеть со мной рядом? Тебя могут увидеть с блудницей почтенные люди, и что ты им скажешь тогда в оправдание? Я скажу им, что тот, который всех их почтенней, не гнушался такую, о какой ты вспоминаешь. Кто же это был он? Я о таком не слыхала, но ты о нем говоришь, и слова твои льют новую жизнь в мое сердце. Может быть, он-то и есть твой учитель? Ты не ошиблась, это он мой учитель». Аза заплакала. «Как ты счастлив! Как ты счастлив, чужестранец! Где же он? Где этот небесный посланник? Он с нами? С нами? Со мною? Не смейся над бедною Азой. Аза несчастна, скажи мне, где он? Я побегу, я стану его умолять, и, может быть, он даст мне новую жизнь». Чужеземец сам взволновался. — «Успокойся, — сказал он, — ты ее будешь иметь, новую жизнь. Развяжись только с старой. Развяжись скорее с тем, что гнетет тебя в прошлом. Слушай же, кто я такая! — воскликнула с оживлением Аза и рассказала все, что с ней было. И когда повесть ее была кончена, она добавила в свое оправдание: «Говорят, будто мне надлежало иначе размыслить, но я не могла, мое сердце тогда одолело рассудок. Кто кладет руку на плуг и сам озирается вспять, тот не пахарь, не жалей о том, как ты поступила». Аза потупила взор и сказала: Я не о том сожалею, но мне тягостно думать о том, что было после. После того, когда ты совершила святейшее дело любви, — прервал ее чужестранец, — после того, как ты позабыла себя для спасения других, оставь сокрушения эти. Когда каленое уголье жжет ноги, ноги ползут в холодную грязь, но любовь покрывает много грехов, и багровые пятна белит, как волну на ягненке. Подними лицо твое вверх, прими от меня привет христианский, и знай, что он, кому душа твоя рвется, перстом на сыпучем песке твой грех написал и оставил смести его ветру. Аза подняла лицо свое и плакала. А христианин глядел на нее, колени его незаметно согнулись, он поклонился ей в ноги и тихо промолвил: «Живая, живая». Утешение совершилось. Пришла новая жизнь в смущенную душу Азы. Христианин раскрыл ей в коротких словах учение Христово и снова закончил похвалой ее сердцу. Но Аза непременно хотела знать, есть ли люди, живущие по этому учению, во взаимной любви, при которой нет ни осуждения, ни зла, ни нищеты. — Они были, — отвечал христианин. — Отчего же не все таковы и теперь? — Это трудно, сестра. В чем же тут трудность? — Слушай, как они жили. Христианин прочел ей на память места из деяний. У множества уверовавших в спасительность его учения было одно сердце и одна душа. Никто из имения своего ничего не называл своим, но все у них было общее, и все, что у них было, они разделяли по нужде каждого, и каждый день собирались вместе, и вместе принимали пищу в веселье и простоте сердца. Деяния. 4 глава, строфа 32. «Как это прекрасно!» — воскликнула Аза. «Но как это трудно!» «Так, Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит, родом из Кипра, у которого было свое поместье, продал его и принес деньги к ногам апостолов». После многих сумрачных дней лицо Азы осветилось отрадной улыбкой. Варнава отдал поместье, и назвали его «сын утешения». Аза выше подняла лицо и сказала: «Это не трудно». «Так иди же отсюда, куда я тебя научу, и расскажи тем людям, к которым ты придешь, все, что ты мне рассказала». Чужеземец назвал ей место, где сходятся христиане Александрии, и кто их епископ. Аза ни минуты немедля встала и пошла по его указанию. Когда Аза пришла, ее сейчас же узнал один клирик и сказал ей: «Мне знакомо лицо твое, ты очень похожа на блудницу, которая часто ходила на берегу Нила». «Я сама и есть та блудница», — отвечала Аза, — «но я не хочу возвращаться туда, где ты мог меня видеть. Я хочу быть христианкой». — «Это прекрасно, но ты должна прежде очистить себя постом и раскаянием. Я все готова исполнить, что нужно». Ей сказали, как надо поститься. Она пошла и долго постилась, питаясь тем, что ей давали из сострадания. Наконец она изнемогла и пришла снова с просьбой крестить ее и принять со всеми в общение. Клирики сказали ей: «Ты должна принести при всех покаяние». «Да, я затем и пришла, чтобы сказать всем, как дурна моя жизнь. Но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу вас, скажите епископу, что я прошу скорее принять меня в общение». Клирики сказали епископу, а тот велел назначить Азе катехизатора, который должен был протолковать ей символ и все догматы веры и потом удостоверить ее познание, и тогда Азу будут крестить. Но Аза этого не дождалась. Нетерпеливое желание ее получить христианское имя и жить с христианами вместе снедало ее. Она жаловалась и плакала, а все пренебрегали ею. Тогда совершилось чудо. Когда отверженная египтянка лежала больная в малой хлевине, туда к ней среди ночи вошли два светлые мужа и одели ее в белые крестильные ризы. В них и осталось на земле мертвое тело Азы, а живой дух ее отлетел в обитель живых. Кончина Азы, одетой в крестильные ризы, сделала затруднение клирикам. Они недоумевали, по какому обряду надо похоронить эту женщину. Но неожиданно пришел тот чужестранец, который говорил с усопшую Азою у берега Нила. Он был философ и пресвитер сирийский, друг Исаака Сирийца. Он вернулся сюда с дороги по внушению духа. Он наклонился над Азой и стал читать христианские молитвы. А пока он молился, тело Азы зарыли в землю, но Сириец еще долго стоял и смотрел вдаль. Он что-то думал, он был в восторге и двигал устами. Его спросили: «Верно, ты видишь что-нибудь чудное?» «Да», — отвечал он, — «я вижу, как будто бы небо отверсто, и туда кто-то входит. Неужто блудница?» «О, нет, блудницу вы закопали в грязи. Я вижу, как легкая струйка скаленого угля сливается с светом. Мне кажется, это восходит дочь утешения».